Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Елена Беляева, библиотекарь библиотеки номер 10 имени Федора Абрамова, централизованной библиотечной системы Архангельска. 17 сентября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Любови Федоровны Воронковой, писательницы, журналиста, автора многих детских книг и исторических романов. Ее книги любимы не одним поколением читателей. Ведь с одной стороны они погружают в прошлое, а с другой всегда современны, потому что такие понятия, как добро, дружба, взаимовыручка, устареть просто не могут. Любовь Воронкова, как и героиня ее автобиографической повести «Детство на окраине» Соня Горюнова, провела детские годы в Москве, на улице Старая Божедомка. Улица эта была окраинная, немножко кривая, немножко горбатая. Сразу за ней начинались пустырь и свалка. В наше время Старая Божедомка известна как улица Дурова. «Когда случается теперь проходить по улице Дурова, — вспоминала писательница, — обязательно заглянешь в этот двор, где проходило детство. Дома нашего уже нет, но старенький флигель и сейчас стоит во дворе, и старый забор стоит. И даже отставшая доска до сих пор цела. Под эту доску я прятала когда-то цветные стеклышки, собранные во дворе. Глядишь и думаешь, — где же помещался тот огромный мир, в котором было все? И игры с ребятишками, и летнее утро, когда выйдешь раньше всех в тихий подметенный двор и пускаешь куриное перышко по ветру, и зимнее катание на санках, и яблоневый сад, давно погибший, и колодец, из которого качали воду и пускали бумажные корабли в ручье, бегущем по мощеной ложбинке. Помню вечер. Мама шьет что-то на машинке. Отец читает ей вслух. А я сижу на полу, играю в куклы. Маленькая лампа под абажуром освещает комнату. Вдруг что-то в истории, которую читал отец, захватило мое внимание. Там речь шла о колдуне, о серебряном облаке, которое дрожало и сверкало, о чем-то непонятном и страшном. Я очень любила сказки. Но таких сказок, как эта, я никогда еще не слышала. Я забыла про кукол и изо всех сил старалась понять, что происходит в этой сказке. И впервые мне стало ясно, что книги – это не просто бумага, набитая буквами. Нет, в книгах-то и запрятаны все эти увлекательные истории. И любую из этих историй я смогу узнать, если научусь читать. Такая вот огромная тайна открылась мне в тот вечер. Но как я научилась читать, не помню. Помню только, что отец, посыпав мне кусочек хлеба сахарным песком, чтобы не было скучно, показывал мне первые буквы. Книги захватили девочку. Когда она пошла в школу, то обнаружилась со всей силой еще одна страсть. Люба все больше и больше увлекалась рисованием. И в этой области у нее оказались определенные способности. Видя это, учительница устроила свою ученицу в Строгановское училище. Днем Люба Воронкова училась в школе, а вечером бежала на занятия живописью. Юная художница проявила такие способности в области изобразительного искусства, что после года вечерних занятий ее оставили на основном курсе. Но началась Первая мировая война. В Москве стало голодно, и семья Воронковых перебралась на родину отца, под Орел. Здесь девочка получила возможность продолжать образование и несколько лет проучилась в сельском интернате. Через некоторое время семья Любы вернулась в Москву и попыталась обосноваться на прежнем месте. Но старого дома на Божедомке уже не оказалось. В трудные годы его растащили на дрова. Тогда семья Воронковых нашла пристанище в подмосковной деревеньке Коськово. Деревенька была маленькая, всего 7 дворов. И самая маленькая избушка в деревне – Воронковых. Книги попадали в деревню случайно. Так Томик Шекспира оказался в Каськово вместе с вернувшимся из города полотером, а Овод Войнич оставил в деревне заезжий человек. Чтение для будущей писательницы было не только страстным увлечением, оно вызывало неистребимое, правда, еще слабо осознанное желание писать, сочинять самой. Сочинялись, вспоминает Воронкова, какие-то длинные экзотические сказки в стихах, элегии, романы. Сочинять было неистребимой страстью, необходимой потребностью, как есть и пить. Но сочинять хотелось всегда о каких-то необыкновенных, невиданных вещах и неслыханных событиях, совсем не похожих на ту жизнь, которая меня окружала. Деревенская девочка с руками черными от молочая, который долго не отмывается, с синяками на плечах от коромысла, я поздно вечером, иногда при лампадке, садилась писать романы об испанских грандах, и это доставляло великое наслаждение. Стремление писать не об окружающей деревенской жизни, а о неких испанских грандах диктовалось, скорее всего, желанием уйти от изнурительно тяжелой, казавшейся беспросветной действительности. Жизнь в деревне не удовлетворяла девушку, по-городскому развитую, получившую некоторое образование и начитанную. Ее властно тянул к себе город. Будущей писательнице удалось устроиться в няне генеральши. О том, каким это явилось тяжелым испытанием, очень ярко рассказывала впоследствии сама Любовь Воронкова. «Хозяйка моя, старая, еще царская генеральша, седая, с черными неласковыми глазами, с опущенными, как у бульдогов, углами рта, обладала каким-то особенным умением унизить личное достоинство человека». Писать Воронкова не переставала, даже находясь в таких мучительных условиях. Урывками она сочиняла поэмы и сказки в прежнем духе. Это привело ее вскоре в литературный кружок, каждое посещение которого было для начинающей писательницы светлым праздником. Вскоре Воронкова стала сотрудником журнала «Пионер». Сначала она отвечала на письма, а потом заняла пост секретаря редакции. В «Пионере» появился ее первый очерк, а через год она выступила и с первой книжкой для малышей «Черная смородина», в которой рассказывается о том, как городские ребята решили озеленить свой двор и горячо взялись за дело. О своем творческом состоянии той начальной поры работы в литературе Воронкова сказала очень точно. «Я чувствовала, что должна писать, что меня волнует и беспокоит множество тем, что во мне теснятся замыслы, картины, образы. Но все это было сумбурно, все кипело и грудилось, но не могло найти настоящего выражения. Будто хочешь бежать, а на ногах цепи. Будто хочешь лететь, а крылья не выросли. Будто хочешь раздуть огонь, а искра тлеет где-то в груди шлака и никак не достанешь оттуда, чтобы она разгорелась». Для себя она писала романы, полные приключений. С одним из таких умозрительных творений, с романом о средневековом французском купце, который с мечом сопровождал свои повозки с товарами на марсельскую ярмарку, она пришла в Дедгиз. Константин Федотович Пискунов, который тогда был редактором, с улыбкой сказал: «Ну что у тебя общего с этими купцами? По всему роману так и сквозят учебники истории и прочитанные книги. Пиши о том, что ты знаешь, что тебе близко. Ты связана с деревней. Вот и приглядись к тому, что вокруг тебя. Приглядись к жизни». Следующие книги Воронковой были именно о том, к чему она приглядывалась в родной подмосковной деревеньке Каськово, что она наблюдала во время ежегодных летних наездов, слышала от своих юных друзей и, в первую очередь, от своего младшего брата Шурки. Вняв совету, писательница принялась за книжку рассказов о жизни деревенских ребят, с которыми она дружила. Так появилась книга «Шурка», а уже в военное лихолетие были написаны «Лесная избушка», «Девочка из города», «Село Городище». Дарование Воронковой полностью окрепло в послевоенные годы. В эту пору она окончательно утверждает себя мастером, умеющим завладеть вниманием юных читателей всех возрастных категорий, от дошкольного возраста до старшеклассников. С особой сердечной теплотой написаны книжки для маленьких: «Солнечный денек», «Золотые ключики», «Снег идет», «Подружки идут в школу», «Командир звездочки», «Синее облачко», которые являются превосходным чтением для детей и способны захватить новизной и яркостью материала. Невольно поражаешься, как в самых обыденных явлениях Воронкова умеет открыть чистый родник поэзии родной, по-своему красивой и волнующей природы, и позволяет прикоснуться к нему человеку, только начавшему постигать окружающий мир. Потом в творческой биографии писательницы наступило время, когда она снова вернулась в мир истории, может быть, всю жизнь хранившейся в глубине творческих замыслов. Мифы о древних героях, легенды, необычные подвиги, оставшиеся навсегда в памяти человечества, снова ожили и встали перед ее глазами. Воронкова взялась за древнюю историю, за древних писателей-классиков. А когда вошла в этот огромный мир героических событий, в истории именно героические события и остаются, а все мелкое и обыденное уносит время, в мир подвигов, ярких характеров и великих свершений, была просто ошеломлена богатством прекрасного материала. В книгах античных историков шаг за шагом открывала она для себя сокровища богатых сюжетов. Так родились повести «След огненной жизни» о персидском царе Кире II Великом, «Сын Зевса» и «В глуби веков» первая и вторая части дилогии об Александре Македонском, «Герой Саламина» о жизни и военных походах полководца периода греко-персидских войн Фемистокла. Любовь Воронкова многое сделала для воспитания подрастающего поколения. Творческий процесс в жизни подлинного художника непрерывен, составляет основное содержание его деятельности. Об этом очень хорошо сказала сама писательница. Книгу писать трудно. Пока пишешь, думаешь, это последнее твое творение. Больше тебе ничего не написать, не хватит сил. Да и не вечно же жить в таком напряжении нервов и сердца. Но поставишь последнюю точку, и вдруг станет грустно расставаться с героями, к которым ты уже привык, и жизнь твоя кажется вдруг опустевшей. Видишь, что тогда-то ты и жил по-настоящему, пока на столе лежала твоя работа, пока она звала тебя, тревожила и волновала. Впрочем, освобождаешься ненадолго. Жизнь уже подсказывает тебе что-то еще, и новая тема рождается где-то в глубине души. Смотришь, и ты опять за столом, за новой рукописью. Это мне кажется похожим на дерево, пригретое весенним солнцем. Оно не может не развернуть листьев, если бы оно даже и не хотело их развернуть. Очень надеюсь, что сумела вас заинтересовать этой писательницей, и вы захотите познакомиться с ее произведениями поближе. А пока до новых встреч!